Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. Мы с вами возвращаемся из праздников. А стало быть, нас, как пела одна известная рок-группа «Калинов мост», «Праздники прошли, нас догнали будни». А раз они нас догнали, то мы уже возвращаемся к линейным выпускам. И к первому линейному выпуску программы «Простая история» в этом году. И поговорим мы с вами как раз о новой вехе. Как вы помните из прошлого именно линейного выпуска, бывшего уже в прошлом году, я поделил историю династии Романовых на три части, на условные исторические периоды. Для тех, кто, возможно, присоединился к этим выпускам только сейчас, я освежу в памяти и тем, кто не помнит, и расскажу о тем, кто вот как раз услышал меня впервые. Династия Романовых, на мой взгляд, ее история делится на три периода. Это, подчеркиваю, сугубо мое личное мнение, но я думаю, что если вы в этом глубже разберетесь, как раз, может быть, найдете в этом что-то свое и похожее. Первый период, который мы как раз с вами закончили, он самый маленький, мы его закончили как раз в прошлом году. Это период с воцарения Михаила Федоровича в 1613 году до смерти царя Федора Алексеевича в 1682 году. Второй период, который мы с вами начинаем, и он продлится куда дольше у нас с вами, он длится, на мой взгляд, с 1682 года по 1801 год, то есть до момента, когда был убит император Павел I. И третий период истории династии Романовых, на мой взгляд, начинается с воцарения императора Александра I до, соответственно, февральской революции в 1917 году. И начиная второй этап истории династии Романовых, я вернусь к первому, хотя в прошлом выпуске мы как раз подвели итоги этого небольшого периода. Но все равно постепенно мы будем к этому возвращаться. Потому что, во-первых, мы с вами не вели эту параллель две недели, а во-вторых, все у нас взаимосвязано, и это довольно важные моменты. Так что раз, два, три, и поехали. Федор Алексеевич, умирая, не оставил наследников, и мы с вами в выпуске о Федоре Алексеевиче говорили, почему так вышло. Но теперь мы с вами имеем очень неприятный момент. Ведь Земский собор по-прежнему, несмотря на то, что он не собирался, мы имеем двух малолетних наследников. Взрослых наследников, которые могли бы спокойно занять трон после смерти Федора Алексеевича, не было. Поэтому что же было у нас де-факто? Двое малолетних наследников, старший Иван, он был слабоумен, ему было 14 лет, но он был слабоумен в прямом смысле этого слова. Он был совершенно недалек и никак не мог быть искомым человеком, наследником огромного государственного строя, который зародился за первый этап. Царевич Петр, мало того, что ему 10 лет, так он еще и родился от другой, второй жены царя Алексея Михайловича, и, соответственно, по логике вещей, по логике именно Милославских, уж никак не мог занять место у власти. Ну, в большей степени, конечно, по малолетству, но и по этой причине тоже. Однако люди прекрасно понимали, что Петр родился подвижным, здоровым, умным и по-настоящему серьезным ребенком не по годам. И Земский собор, и его представители, и простая часть низов приняла решение, что нужно именно провозглашать Петра царем. И вот тут как раз произошло у нас с вами то, чего и должно было, наверное, произойти, потому что это же четкая ситуация, а четких рычагов воздействия на таких ситуаций нет. Ветвь Милославских была против, однако пойти войной на клан Нарышкиных все-таки не осмеливалась. Не те, знаете ли, времена, когда Иван Грозный по малолетству видел, как кланы Глинских, кланы Рюриковичей, кланы других родственников прям при нем вырезали друг друга и строили какие-то козни за спиной у мальчика, который рос непонятно в чем. Но они решили пойти хитростью через очень умную и деятельную девушку, царевну Софью, которая была по-настоящему умной царевной. Тут мы с вами чуть-чуть отвлечемся, чтобы было вам чуть-чуть понятно. Дело в том, что в эпоху 17 века женщин-наследниц воспитывали именно очень сильно по-женски и по домострою. Они должны были выходить на красивые светские приемы и то в большей степени блистать своей красотой, показаться и уйти. Они должны были заниматься домашним хозяйством в большей степени, шить, вязать и вообще заниматься рукоделием, глядеть у окна и ждать, что, может быть, когда-нибудь кто-нибудь придет к ним свататься, и тогда они смогут уйти куда-то и, может быть, смогут где-то себя, скажем так, если не проявить, то, по крайней мере, стать более нужными, чем в том состоянии, когда они были просто царевнами русского престола. Однако Софья из этого числа выбилась, потому что условно попала в нужное время и в нужном месте. Поняв, что после смерти брата Федора она осталась старшей среди всех, среди своих сестер и оставшихся в живых братьев, она таким образом решила воспользоваться и вывести женщин-царевен из тени, несмотря на то, что еще у нее были живые тетки, как вы помните, когда мы с вами разбирали историю еще Михаила Федоровича и его детей, у него выжили, как вы помните, трое дочерей и один сын, который стал как раз наследником престола, царь Алексей Михайлович. А вот три дочери, Анна, Ирина и Татьяна, выжили. И Ирина и Татьяна прожили еще даже больше, чем Софья. Если, например, Ирина просто уже застала воцарение своего племянника в 1689 году Петра, то Татьяна даже застала начало Северной войны и пережила Софью, которую Петр заточил впоследствии в монастырь и убил в 1698 году. Но, тем не менее, Софья посчитала, что она все равно является старшей в дворце, в царской семье, и решила всякими кознями и хитростями подкупить стрельцов, вельмож и ее фаворитов на некий мятеж, чтобы, соответственно, попробовать подавить вот этот вот момент воцарения Петра именно снизу, а не сверху, чтобы все как бы было честно. Однако народ оказался не лыком шит. В 1682 году, безусловно, случился бунт, стрелецкий бунт, который как раз пролил очень много крови, как среди простого населения, так и среди клана Нарышкиных и Милославских. Не без этого, но все равно бунт был мало того, что подавлен, так еще и все-таки было требование показать обоих наследников, и Ивана, и Петра, что оба живы и здоровы, и что уж если вы так настаиваете, то пусть правят оба. И таким образом, то, чего Софья хотела добиться, то и произошло. Клан именно Милославских по-прежнему продолжал править. Может быть, конечно, не полностью, потому что, во-первых, все равно Иван был слабоумен, даже если бы он был бы и совершеннолетним. Это первое. А второе, если уж Петр тоже был наследником, то ему тоже нужен был регент. И вот по-настоящему регентство, именно то регентство, то понятие, когда правит человек, который вроде как не имеет права на трон, но исполняет функции царя, императора, короля и так далее, потому что наследник слишком мал. По-настоящему регенство случилось именно при Софье. И Софья, надо сказать, первые годы вела себя довольно достойно, как правительница. Она вела очень достойную внешнюю политику. Она заключила мир с Польшей, вечный мир с Польшей, и вернула все древнерусские города. При этом надо сказать, что не объявляя войны. То есть после походов чигиринских при Федоре Алексеевиче именно военных столкновений с Польшей не было. Софья сумела именно проявить чудеса дипломатии, по-настоящему чудеса дипломатии. И более того, она еще хотела укрепить Россию именно еще и на Черном море, объявив войну Турции. Но с турецкими походами, крымскими походами вышла осечка, и здесь уже как раз проявилась женская слабость в какой-то степени, потому что она поверила своему главному фавориту Василию Голицыну, а Голицын немножечко неграмотно себя повел с точки зрения военной дипломатии и даже военного именно искусства. Поэтому крымские походы провалились, и более того, под конец Голицын даже отвернулся от Софьи, указав ей таким образом свое место. Но свое место еще показывал и Петр. Он подрастал, и если первые годы после стрелецкого бунта и воцарения двух малолетних царевичей на престоле с Софьей, есть знаменитые моменты, где как раз это четко показывается, моменты именно исторических фактов. Если, опять-таки, исходить из исторических источников, то трон был поделен на две части. На одной половине сидел Петр, на другой — Иван, а за ними стояла Софья и подсказывала, что надо говорить иноземным послам, людям именно уже государственным, кто просто во внутренних делах что-то решал. Однако Петр, подрастая, начинал понимать, что нужно делать, и частенько нарушал это вот суфлерство условное, и с каждым годом все смелел и смелел, и делал все наперекор Софье. И в какой-то момент он, по большому счету, уже сам указал Софье место, не только Голицын, но и сам Петр. Однако все равно, поскольку документально или какими-то другими вещами Петр еще не доказал свою состоятельность, все равно повеления писались от руки Софьи, пусть и, конечно, в какой-то момент, в какой-то степени это происходило именно со стороны Петра или Ивана, хотя Иван, конечно, ничего не повелял, а вот Петр иногда пытался какие-то указы издавать, но все равно, так или иначе, Софья была правительницей, и она ставила условную резолюцию, печать или что угодно тогда было в каких-то приказах и прочих документах. Но здесь мы с вами разберем именно момент, когда окончательно Петр стал самостоятельным и отодвинул и Софью, и своего старшего брата. И здесь надо сказать вам об одной вещи, о которой мы с вами уже говорили, но, возможно, вы забыли. Совершеннолетие наступало не в момент, как сейчас, 18 лет, или там условное алкогольное совершеннолетие в 21 год, ну или там полное какое-то. Есть именно совершеннолетие именно в то время, с того момента, когда царя, ну или наследника, женят. То есть, как только малолетний царь женится, он перестает быть малолетним, он уже берет ответственность именно за свою семью, а не за него что-то решают. И поэтому его мать Петра, Наталья Кирилловна Нарышкина, первая, скажем так, подсуетилась в этом вопросе. Подсуетилась, надо сказать, конечно, по-своему, но если уж брать исторические события, то очень вовремя. Петр уже тогда, по малолетству, поскольку на него особо внимания никто не обращал, несмотря на то, что он был правителем и соправителем, он все равно был маленьким. И первые годы бегал по Москве, гулял, знакомился с людьми и пропадал в немецкой слободе. В том месте, где как раз был дух Европы, где как раз жили различные ремесленники, об этом мы с вами чуть-чуть поговорили в прошлый раз. И там он познакомился с швейцарцем Францем Лефортом, который его очень сильно вдохновил на как раз европейскую жизнь и вообще на все на то, чего потом Петр и проделал в своих реформах, в своих начинаниях и так далее. И там Петр, подрастая, видел европейских красавиц, которые жили там. И он уже немножечко по-другому смотрел на русских женщин и на этот русский обычай, который так и не решился женить именно на русских красавицах, отбирать самых лучших, чтобы как раз подобрать красавицу-невесту. Но мать, зная об этой ситуации, что надо как-то выходить из бремени несовершеннолетия, из бремени малолетства, сама безапелляционно заявила сыну, что нашла ему избранницу. И Петр, надо сказать, повел себя очень в этом плане грамотно. Да, он, конечно, не любил жену, хотя первое время он восхищался красотой подобранной ему невесты Евдокии Лопухиной, но очень быстро охладел к жене, особенно после того, как та родила ему наследника. Наталья Кирилловна, безусловно, радовалась тому, что у сына появился наследник, что уже тоже подкрепляло, надо сказать, государственный аппарат, потому что наследник — это уже четкое имя, четкое устойчивое стояние на государственных ногах. Но все было не совсем гладко, как могло бы показаться. Софья, поняв, что Петр вырос, и понимая, что ей уже власть не сохранить, тем более, что не будем забывать, что Иван старше Петра на 4 года, то есть в 1689 году, когда Петр становится самостоятельным правителем, уже Ивану был 21 год. И стало быть, Иван уже давно имел право и так сказать: «Я имею право на престол, а ты, Петр, извините за простое выражение, извини, подвинься». Но поскольку Петр был куда смышленнее, куда умнее Ивана, который был действительно по-настоящему слабоумен, Ивана все равно требовался регент. Или же нужно было как-то действительно выходить на единоправление Петру, либо как-то решать этот вопрос полюбовно. Но главным соперником для Петра была именно Софья, а уж никак не Иван. И Софья учинила еще одну попытку бунта, придумав историю, что Петр может осерчать, узнать о каком-то заговоре, который готовится, в липовом заговоре, перебить всю знать, чтобы, соответственно, отомстить. Петр, конечно, об этом думал, но думал немножко в другом ключе. Он хотел именно избавиться от тех, кто, соответственно, действительно ему мешал. Но здесь Петр готовил именно переворот. Переворот такой именно по-настоящему захватнический, как в свое время Андрей Боголюбский в далеком 12 веке захватывал Киев. Правда, взятие Киева Боголюбским ни к чему хорошему не привело, а вот Петр хотел именно захватить власть таким образом. Но узнав о том, что чинит Софья, а узнал он это от переметнувшихся от Софьи бояр и знатных людей, знатные люди понимали, что за Петром будущее, поэтому они быстро переметнулись к Софье, и почти никто, надо сказать, Софье не поверил. Наоборот, все встали за Петра, и неожиданно оставшиеся войска от Софьи столкнулись с огромным сопротивлением со стороны Петра, и Петр просто практически без боя взял эти войска и вступил в Москву, чтобы править уже единолично. А Софья была заключена в монастырь Новодевичий, где она, собственно, и прожила остатки своей жизни еще 9 лет, но на этом именно взаимоотношения Петра с Софьей не заканчиваются. И здесь уже начинается новая тоже интересная эпоха, которая будет уже рассматриваться нами более подробно. И именно с момента воцарения Петра Алексеевича на престол как самостоятельного правителя, несмотря на то, что до 1696 года все равно Иван V писался как такой же царь российский, как и Петр, Петр был уже единоличным царем и уже по-настоящему все решал, в том числе и вопрос быта, о чем мы с вами поговорили в специализированном новогоднем выпуске про Новый год и про то, как Петр повелел Новый год отмечать. Но это лишь малая часть того, чего Петр сделал. А вот как он сделал, почему сделал, зачем и хорошо ли это или плохо, мы об этом с вами поговорим в следующих выпусках более подробно. Будем разбирать год за годом, шаг за шагом, как внешнюю политику, так и внутреннюю. И обязательно придем к каким-то интересным фактам, о которых вы, может быть, знаете, может быть, опять-таки, не знаете. Но для этого мы с вами собираемся у радиоприемников, чтобы что-то освежить, что-то узнать и простыми словами понять то, что в наших учебниках и других каких-то книгах пишется местами довольно сложно. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Павел Леонов. До новых встреч! И до новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.